Знакомила Мария Салычева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Взрывы в московском метро. Версии и возможные политические последствия терактов. Международный опыт борьбы с терроризмом. Об этих темах мы поговорим в этом часе нашей программы. Взрывы в московском метро – главная и практически единственная тема информационного эфира «Радио Свобода» сегодня. И мы начнем с корреспонденции сотрудников «Радио Свобода» с мест трагедии. Более 20 человек погибли во время взрыва на станции метро «Лубянка» в Москве. Движение в метрополитене на Сокольнической ветке было временно перекрыто. На месте взрыва работали криминалисты. Следственный комитет при прокуратуре России возбудил уголовные дела по статье «Терроризм», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Взрыв на станции метро «Лубянка» прогремел в 7 часов 52 минуты. Внутри поезда в момент, когда открывались двери, говорит прокурор Москвы Юрий Семин.
По прибытию состава на станцию Лубянка, двигавшую со стороны юго-западной, после высадки пассажиров, произошел взрыв. Предварительно мощность взрыва около 3 килограммов тротилового эквивалента. Точные цифры погибших считать не время. Время спасти живых и провести полноценное эффективное расследование. Доложим генеральному прокурору Юрию Яковлевичу Чайке. Он будет осуществлять личный контроль за всеми проводимыми мероприятиями. Надеемся на удачу.
Оперативный штаб ГУВД города и московского правительства расположили прямо на Лубянской площади. Эвакуировали раненых из метро не только на каретах скорой помощи. Использовали также вертолет. Движение автомобилей по центру города лишь изредка перекрывали для того, чтобы от штаба к входу в подземку могли пройти сотрудники МЧС, ФСБ и милиционеры. Между автобусами и штабами расположились журналисты. Туда с интервалом в час выходили представители московского правительства. Говорит заместитель мэра Петр Бирюков.
61 человек обратились за медицинской помощью. Они все размещены в больницах, в 7 больницах городских. В городе организована работа горячей линии. Безусловно, донорская кровь нужна. Из 61 человека примерно мы сейчас оценим 30 человек находится в тяжелом состоянии, а остальные были легкие степени повреждения. На станции Лубянка эпицентр был во втором вагоне. Достаточно большая сила разрушительная. Предварительный версии это кто-то вошел в вагон и сам себя взорвал в числе тех, кто проезжал. Со станции сегодня было эвакуировано достаточно большое количество. Часы пик. Конечно, меры безопасности они принимались в городе и дальше будут приниматься. Сейчас усиленные меры приняты.
Движение по Сокольнической ветке метро от станции Спортивная до Комсомольской сразу после взрыва перекрыли. Уже сегодня оно должно быть восстановлено, заявил журналистам глава столичной подземки Дмитрий Гаев.
Станции не пострадали. Пострадали люди. Взрывы произошли в момент, когда поезда стояли на станции. Сейчас работают криминалисты. После того, как они завершат свою работу и дадут нам добро, мы в течение часа восстановим движение.
Возбуждены уголовные дела по статье «Терроризм». Об этом заявил официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин.
Взрыв произвели женщины-смертницы. Возраст сейчас трудно определить. Взрывчатка по объему где-то от килограмма до 2 килограмм в тротиловом эквиваленте. Оба взрывных устройства были начинены поражающими элементами. Вот на станции метро Лубянка это характерно видно и по вагону, который был изрешечен. На станции метро Лубянка в вагоне находилась камера слежения. Сейчас видео изъято для использования в расследовании. В настоящий момент назначены экспертизы соответствующие, судебно-медицинские, генетические, взрывотехнические. Активно ведется работа по расследованию, установлению причин, также установлению лиц, готовивших и совершивших эти взрывы. Возбуждено 2 уголовных дела по 2 фактам. По факту взрыва на станции метро Лубянка и на станции метро Парк культуры Радиально. Уголовные дела возбуждены по статье 205 Уголовного кодекса Российской Федерации. Террористический акт.
Вторник в России объявлен днем траура по погибшим в результате 2 террористических актов в московском метро. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович работал сегодня у метро «Парк культуры», где произошел второй взрыв.
Два потока шли в противоположные стороны. Сотни людей, вырвавшихся из метро на поверхность, уходили в поисках транспорта от станции «Парк культуры», а машины скорой помощи, милиции, МЧС, прокуратуры и пожарных стекались к перекрестку Садового кольца и Комсомольского проспекта. Именно здесь был развернут штаб МЧС, а милиционеры сразу же стали натягивать ограничительные ленты, показывая людям, в каком направлении им ходить не надо. Такими же лентами оградили и журналистов, к которым примерно через час после второго взрыва подошел мэр Москвы Юрий Лужков. Как потом выяснилось, московский градоначальник к этому моменту знал уже очень много.
Два террористических акта метро на Лубянке и здесь, на парке культуры. Первые данные, которые сейчас нам дает ФСБ, это две террористские смертницы. Они уже определены. Определили наши специалисты из ФСБ, поэтому я вам передаю то, что они мне сейчас сообщили. Погибло 22 на Лубянке и 12 здесь, на парке культуры. 17 пострадавших на Лубянке и 20 здесь. Но это предварительные цифры. Но намного больше уже точно не будет. Погибших, пострадавших может быть побольше, потому что люди обращаются и прямо и внизу, и здесь. Я могу сказать, что это было сделано специально в момент, когда вагон подходил к станции с тем, чтобы объем поражения был более высокий. Мы сразу же организовали работу, и здесь самое главное восстановить движение. Сейчас работает ФСБ, работают следственные органы, прокуратура. Нам нужно час всего для того, чтобы восстановить движение после того, как они завершат свою работу. Движение наземного транспорта нами сразу было восстановлено. Пострадавших мы вывезли на скорой помощи. Погибших тоже сейчас уже вывозим. Где-то, я так думаю, к часу дня, если нам быстро дадут следственные органы возможность вывести искореженные вагоны, там в одном случае нам придется проводить работы по разрезке, второй можно просто оттащить на Комсомольскую, там в тупик, и примерно нам нужно час для того, чтобы восстановить движение.
Среди сотрудников специальных служб не наблюдалось какой-либо растерянности, но до определенного момента информации делиться они не спешили, а от данных, приведенных мэром Москвы Юрием Лужковым, попросту открещивались. Только через полтора часа после Юрия Лужкова информацию о террористках-смертницах подтвердил представитель Следственного комитета при Генпрокуратуре России Владимир Маркин.
Предварительные данные, что взрыв произвела женщина-смертница, найдены фрагменты ее тела, и все говорит о том, что это была террористка-смертница с поясом шахидки. Предположительно, взрыв мощностью где-то около 1,5 килограмма тротиловом эквиваленте, скорее всего, это взрывчатка пластид.
Владимир Маркин также сообщил, что тела погибших будут находиться под землей столько, сколько понадобится следователям для завершения своих действий. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16 часов и 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В результате двух взрывов в московском метро, по последним данным МЧС России, погибли 37 человек, 65 ранены. Об этом сообщил глава МЧС Сергей Шойгу. По информации Министерства здравоохранения и социального развития, состояние 8 пострадавших крайне тяжелое. Первый взрыв произошел около 8 часов утра в поезде на станции метро Лубянка, второй примерно через полчаса в поезде на станции «Парк культуры». По информации ФСБ, взрывы совершили смертницы. Объявлены в розыск две женщины, которые, по данным спецслужб, сопровождали смертниц до входа в метро. В Москве во вторник объявлен день траура по погибшим. Правительство Москвы распорядилось оказать материальную помощь пострадавшим и семьям погибших при взрывах. Президент России Дмитрий Медведев поручил правоохранительным органам усилить меры безопасности на транспорте по всей стране. Мировое сообщество резко осудило взрывы, совершенные сегодня в московском метро. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фокс Расмуссен обещал всяческое содействие России в борьбе с международным терроризмом. Фокс Расмуссен подчеркнул, что нападением на невинных людей не может быть никакого оправдания. Теракты в московском метро совершили группировки, имеющие отношение к Северному Кавказу. Эту версию на экстренном совещании у российского президента изложил глава ФСБ Александр Бортников. Многие эксперты также считают, что взрывы в метро могли стать местью за недавние успешные спецоперации на Кавказе, во время которых были уничтожены лидеры боевиков Саид Бурятский, Анзор Истемиров, Саламбек Ахмадов, Абу Халед. Рассказывает Любовь Чижова.
По данным российских силовиков, на месте взрывов в московском метро найдены фрагменты тел двух террористок-смертниц. Глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что женщины могли проживать на Северном Кавказе, и поэтому силовики делают предварительные выводы о том, что к терактам могут быть причастны участники сопротивления. Как одна из версий, боевики мстят за успешные операции российских спецслужб на Кавказе, во время которых были уничтожены лидеры террористов Саид Бурятский, Анзор Истемиров, Саламбек Ахмадов, Абу Халед и другие. Депутату Госдумы от КПРФ Виктору Илюхину эта версия кажется наиболее состоятельной.
Я считаю, что здесь между взрывом в Москве и событиями на Северном Кавказе есть прямая связь. За последнее время Федеральная служба безопасности вместе с органами внутренних дел провели на Северном Кавказе ряд успешных операций. Бандиты мстят за те операции, за уничтожение боевиков, которые состоялось на Северном Кавказе. Второй момент. Я считаю, что в общем-то где-то правоохранительная система несколько расслабилась на фоне вот успешных этих операций. Надо было действительно просчитывать. Это элементарно можно сделать, ожидая ответной реакции боевиков на те события, которые происходят на Северном Кавказе. Взрывы в метро подтвердили, что наша система обеспечения безопасности в метро совершенно уязвима. Как это так? Можно было пронести огромное количество взрывчатки, большое количество взрывчатки и сразу организовать несколько взрывов.
Вот что думает о терактах в московском метро политолог Алексей Макаркин.
Это преступление с очевидным религиозно-экстремистским следом, потому что уже по центральным сообщениям стало известно, что преступление непосредственно совершили смертники, по крайней мере, эта версия является сейчас преобладающей. И такой характер совершения преступления указывает на фанатиков, экстремистов. Это очень близко к тому, что было в московском метро в 2004 году. Тогда, правда, было два взрыва с разницей, достаточно длительный срок, полгода, по-моему, примерно. Сейчас это такая скоординированная акция для дополнительного внесения смуты, для дополнительного психологического эффекта. Это очень похоже на северокавказский след. На самом деле, такие преступления предотвратить очень сложно. Если мы обратим внимание на то, что в 2004 году, то позднее за участие в этих преступлениях были осуждены три человека, один из которых был по национальности русским, принявшим ислам, а другой был государственным чиновником, там, старшим советником юстиции, вполне таким солидным человеком вроде. Поэтому есть вот такой типичный портрет преступника, террориста, как маргинала с явно выраженной северокавказской внешностью и так далее, это вещь достаточно обманчивая, потому что за счет активной пропаганды, за счет очень умелой на самом деле пропаганды, террористы и преступники увлекают в свою деятельность самые разные фигуры.
Ветеран российских спецслужб, президент ассоциации группы «Альфа», депутат Московской городской думы Сергей Гончаров считает, что у взрывов в московском метро кавказский след. Он призывает российских силовиков укреплять следственно-оперативную и агентурную работу на Северном Кавказе.
По всей видимости, как бы мы ни хотели, но этот след будет в любом случае разрабатываться или отрабатываться все-таки на Северный Кавказ, потому что только оттуда вот такие целенаправленные действия можно ожидать для нашей столицы. И еще раз подтверждаю, что на сегодняшний момент, конечно, это бывает большие опасения, если хотите, определенную степень паники сейчас у нас в столице.
Сергей Алексеевич, а возможно ли было предотвратить этот теракт?
Вы знаете, возможно сделать все, но для того, чтобы это предотвратить, нужна, как уже неоднократно, наверное, все вам говорили, спецслужбы, очень серьезная оперативно-агентурная работа, которая дала бы возможность предотвратить их, а не констатировать тот факт, который сейчас произошел в нашем городе. Повторяю, это очень трудоемкая работа, и главное, еще раз повторяю, должна быть расширенная сеть агентурной работы именно на территории Северного Кавказа, что пока, к сожалению, я думаю, что мы не обладаем.
Политолог Владимир Прибыловский рассуждает, кто может быть заинтересован в дестабилизации обстановки в России.
Сейчас пойдут, конечно, гадания, и две основные версии будут, что северокавказские сепаратисты, исламисты и кровавая дубня, которая чего-то там хочет замутить. И, как печально сказать, обе версии могут иметь право на существование. Ну, сейчас посмотрим еще, возьмет ли кто-нибудь на себя ответственность. Но это тоже ничего не доказывает. Ответственность могут взять и те, кто действительно делал, и те, кто хочет попиариться. А рассчитано на большое количество жертв. Ну, как известно из истории, в том числе нашей недавней, у нас вот именно эта форма террора совершенно бессмысленная, когда направленная на мирных граждан, она не останавливает. Именно она распространена, и вот это вот не только количество жертв не останавливает убийц, но и на это все и рассчитано.
О взрывах в московском метро говорит эксперт центра Карнеги Николай Петров.
Очень печальное событие. Может быть, к счастью, долгое время ничего подобного в российских городах и в Москве не происходило. Хотя, может быть, вот то, что произошло, это реакция на разного рода победные реляции по поводу того, что того или иного эмира убили спецслужбы в той или иной северокавказской республике. Мне кажется, рано пока делать какие-то выводы относительно причины исполнителей. Ясно, что теракты задумывались очень масштабные. Они прошли в час пик в метрополитене, которым миллионы москвичей в это время пользуются. И жертв много, но чудом не парализована вообще, не введена в состояние коллапса вся жизнь мегаполиса, на что, очевидно, делался расчет.
Некоторые уже связывают произошедший теракт с Северным Кавказом. Как вы относитесь вот к этой версии?
Ну, я думаю, что из того набора версий, которые сейчас на слуху, конечно, северокавказская наиболее реалистичная, и масштабы теракта там, 3-килограммовые бомбы, то есть это не демонстрация, это не мелочь, это действительно серьезная подготовка и серьезно проведенная операция. Я думаю, что из общих соображений, конечно, это кавказский след, а дальше расследование покажет.
Это было мнение политолога центра Карнеги Николая Петрова. Представители российских правоохранительных структур считают, что террористки-смертницы собирались взорвать бомбы у здания ФСБ на Лубянке и у здания МВД на метро Добрынинская, но, скорее всего, заблудились в метро и привели в действие взрывные устройства на станциях Лубянка и Парк культуры. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и со мной вместе в студии обозреватель «Радио Свободы», эксперт по Северному Кавказу Андрей Бабицкий. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Валя.
Вы слышали, что многие эксперты говорят о возможном кавказском следе в этих событиях. Как вы считаете, действительно ли это могло быть местью за вот эти последние операции против боевиков, устранение лидеров боевиков?
Вы знаете, я думаю, что на самом деле месть, наверное, может иметь место как такой частный мотиватор, но по большому счету эти взрывы – это следствие стратегии, которая была принята северокавказским подпольем в прошлом году. Доку Умаров осенью прошлого года заявила о том, что подполье переходит к атакам на гражданских лиц и на гражданские объекты, объясняя это тем, что гражданские лица, население России, платят налоги, поддерживают власти, которые ведут войну в Чечне. И поэтому население несет ответственность, прямую ответственность за все происходящее.
То есть, если я правильно вас понимаю, тут может быть кавказский след, но, может быть, он не связан непосредственно с последними самыми событиями там.
Да, я думаю, что это вполне может обойтись и без вот этой прямой привязки к устранению каких-то фигур, хотя вполне возможно, что и там смерть Бурятского и Астемирова ускорили какие-то... Но, в принципе, эти планы, я думаю, в прошлом году, в основном шахиды взрывали себя в... места в, собственно, в Ингушетии и в Чечне, да, там, значит, они подрывали какие-то объекты, которые были связаны с силовыми структурами, здания РУВД, просто милиционеров, стоящих на улице, на автобусной остановке и так далее. Потом был подрыв, значит, вот этого скоростного поезда Москва-Санкт-Петербург. И уже, в принципе, стало понятно, как развивается вот эта парадигма, что это лето, о чем, собственно, сам Доку Умаров неоднократно говорил, что взрывы начнутся уже на территории России.
Спасибо, Андрей. С нами в эфире был обозреватель Радио Свобода, специалист по Северному Кавказу Андрей Бабицкий. Могут ли теракты в московском метро привести к политическим последствиям? Об этом в интервью Радио Свобода говорил известный российский политолог, ведущий научный сотрудник Московского центра Карнеги Лилия Шевцова.
Как вы считаете, могут ли быть у сегодняшней трагедии какие-то политические последствия?
Вы знаете, в любом случае и в любом государстве террористический акт всегда вызывает политические последствия, даже при самых развитых демократиях. Вспомните 11 сентября 2001 года, нападение на Нью-Йоркские башни-близнецы. Немедленно ужесточение административно-репрессивного ресурса. То есть фактически даже в Америке произошло ограничение гражданских прав. В то же время, скажем, террористический взрыв в лондонском метро в 2005 году. Англичане сумели избежать ограничения прав граждан, но они пошли по другому пути. Они усилили эффективность механизма защиты гражданского населения в рамках транспортной системы. Но не всегда удается действовать по методу англичан. В целом же, если учитывать тот факт, что у нас, в общем-то, сказать, система отнюдь не демократическая и основывается, в общем-то, на обеспечении безопасности в первую очередь для государства и для власти, и в самой минимальной степени наша власть заинтересована в гарантированной безопасности для населения, мы, в общем, можем ожидать то, что эта трагедия может иметь политические последствия, причем последствия, которые будут находить выражение в определенных ограничениях политических и гражданских свобод. По крайней мере, два примера в самой последней российской истории. Это 1999 год, взрывы домов, которые в какой-то степени стали обоснованием и поводом для Второй Чеченской войны. И, наконец, 2004 год. Это трагедия в Беслане, которая странным и парадоксальным образом почему-то привела к ужесточению политического режима и, в общем-то, к очень серьезным изменениям российской конституции. Вы помните, были отменены выборы губернаторов и, в общем-то, ужесточено избирательное законодательство в пользу режима. Поэтому говорить, что последняя трагедия совершенно не будет иметь политических последствий, очевидно, было бы неправильно. Не исключено, что сегодня, а сегодня Россия вступает уже в преддверии выборного цикла, на следующий год выборы в Думу, а в 2012 году президентские выборы. Я не исключаю, что есть в рамках нашей власти те силы, которые могут пойти по старому испытанному пути. Возникла угроза, вновь террористический акт, почему бы его не использовать, опять-таки в целях ужесточения репрессивного синдрома. Но здесь возникает один вопрос. Ведь репрессивным синдромом должны заниматься силовые структуры. А мы видим, насколько деморализована, по крайней мере, одна из силовых опор государства – милиция. Вот как использовать силовые структуры для усиления репрессивного синдрома, когда они находятся в стадии деградации и деморализации? Вот это вот очень серьезный вопрос.
А может ли быть ситуация, что разные политические группировки, которые находятся внутри власти, пытаются использовать это в своих целях, и начнется некая еще борьба внутри этих группировок?
Честно говоря, я не вижу уж столь очевидной борьбы кланов и группировок внутри нашей власти. У меня возникает впечатление, что это большое преувеличение, причем это осознанное преувеличение людей, которые бы хотели какого-то размежевания внутри власти. Вы знаете, так вот, прагматизм свидетельствует о том, что вряд ли эта трагедия может привести к усилению размежевания внутри власти. Я не вижу оснований. Тут важно другое. Тот факт, что существует Северный Кавказ и продолжается гражданская война на Северном Кавказе, будет не только оставаться поводом для внутриполитических разборок в России, но будет снабжать Москву поводом для различного рода политических действий, в том числе и для репрессивных действий. Либо же Кавказ будет просто, так сказать, прикрытием политических манипуляций, политических актов, которые будут происходить в Москве.
С научным сотрудником Московского центра Карнеги Лилией Шевцовой беседовала Людмила Телень. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов и 31 минута. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв двух взрывов в московском метро увеличилось до 38. Скончался в больнице один из пострадавших. Всего с ранениями были госпитализированы 65 человек. Взрывы произошли утром в поездах на станциях Лубянка и Парк культуры с разницей в полчаса. По информации ФСБ, взрывы совершили смертницы. Объявлены в розыск две женщины, которые, по данным спецслужб, сопровождали смертниц до входа в метро. В Москве во вторник будет объявлен день траура по погибшим. Мировое сообщество резко осудило взрывы, совершенные в московском метро. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен обещал всяческое содействие России в борьбе с международным терроризмом. Полную поддержку России и готовность помочь в расследовании взрыва выразил и председатель Европейского парламента Ежи Бузек. Продолжаем программу «Время свободы». Мы говорим о взрывах в московском метро. Эта же тема полностью отражена и на нашем сайте свободанews.ру. С нами в эфире сейчас главный редактор сайта Людмила Телень. Как вы только что слышали, она беседовала до этого с научным сотрудником Московского центра Карнеги Лилией Шевцовой. Очевидно, это интервью можно прочитать и на сайте. Здравствуйте, Людмила. Какие еще темы, какая еще информация на нашем сайте об этих трагических событиях в Москве?
Здравствуйте, Валентин. Сегодня мои коллеги работают с самого раннего утра, собирая факты, свидетельства, мнения экспертов, связанные с трагическими событиями в Москве. На сайте «Радио Свобода» уже через несколько минут после трагических событий появилась первая информация и в ленте новостей, которая с тех пор постоянно обновляется, и в отдельной публикации, которые собираются свидетельства и самые последние факты. Она стоит в центре. Сказать, что вся первая страница преимущественно посвящена именно этим трагическим событиям. Все комментарии экспертов, все комментарии специалистов, те, кто высказываются по поводу версии произошедшего, они тоже незамедлительно появляются на сайте. Зачастую эти комментарии позже проходят в эфире, но мы тут с коллегами работаем, стараемся работать в очень тесном партнерстве и стараемся давать тут же с колес все, что появляется у наших коллег. Кроме того, на сайте есть и очень тяжелые фотографии с места событий. Наш корреспондент с видеокамерой также был на Лубянке, и его видеорепортаж в ближайшие же минуты появится на сайте «Радио Свобода», точно так же, как и фотографии наших коллег, которые были на Лубянке и в Парке культуры. Это тоже можно увидеть на сайте «Радио Свобода». Мы также стараемся давать выдержки стенограмм тех внеплановых передач, которые сегодня идут в эфире «Радио Свобода». Это и программа Анны Качкаевой, которая была посвящена событиям, и программа Елены Рыковцевой, и все прочие программы, они тут же в самых своих острых, ярких моментах будут выложены на сайт «Радио Свобода».
Спасибо, Людмила. С нами в прямом эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Мы продолжаем программу «Время свободы» и продолжаем говорить о взрывах в московском метро, которые произошли сегодня утром на станциях Лубянка и Парк культуры. И как только что было сообщено, число жертв взрыва достигло 38. Скончался в больнице один из пострадавших. Сейчас с нами в эфире два корреспондента «Радио Свобода», которые только что вернулись от станции метро «Лубянка» и станции «Парк культуры». Это Виталий Камышев и Иван Трифилов. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что вы видели сейчас, покидая то, где вы находились, те места.
Ну, когда я покидал Лубянскую площадь, там еще продолжали выносить тела погибших при взрыве на станции метро Лубянка. Где-то с половины второго это началось. Это было видно потому, что сотрудники милиции, которые, в общем-то, были сегодня достаточно лояльны и так как бы разрешали работать журналистам, они стали оттеснять журналистов от сквера перед Политехническим музеем. И вскоре стало понятно, почему. Потому что через выход к Соловецкому камню начали выносить черные пластиковые мешки. А до этого было заметно, что Лубянский проезд, который был перекрыт, он весь заполнен санитарными машинами, машинами скорой помощи. Это было очень медленно происходило, и за первые два часа, наверное, 10 тел было вынесено из метро. Вот я думаю, что, может быть, сейчас только заканчивается вот эта печальная, так сказать, процедура.
Ну, на парке культуры происходило примерно то же самое. Три часа, которые я там находился, надо предполагать, что внизу на станции метро происходили следственные действия, и где-то вот где-то в половине второго, в два часа по московскому времени, начали поднимать на поверхность тела погибших. Я могу сказать, что основная станция метро парк культуры, в принципе, была открыта, но единственное, что можно было пройти только на кольцевую линию. А другая, более маленькая станция, которая находится на Остоженке, вот там, собственно, все мероприятия проходили, она была оцеплена. Никто из официальных лиц за последние три часа к журналистам не выходил, хотя журналистов было много. И когда я уезжал, уже открыли движение по Остоженке, по Комсомольскому проспекту. Ну, могу сказать, что по Садовому кольцу движение было вполне спокойное, и, собственно, оно не было ограничено никак. По-прежнему, на момент, когда я уезжал, собственно, представители всех спецслужб находились в районе происшествия, но вели себя спокойно, журналистов не гоняли, народ, прохожие проходили мимо, снимали на камеры мобильных телефонов, но в целом обстановка довольно была спокойной.
Большое спасибо. Это были корреспонденты «Радио Свобода» Виталий Камышев и Иван Трифилов. Они, напомню, работали сегодня у станции метро «Лубянка» и «Парк культуры», где произошли взрывы. И напомню, что число жертв этих взрывов достигло 38, скончался в больнице один из пострадавших. Все пострадавшие в результате взрывов были доставлены в городские больницы. Для эвакуации раненых были задействованы вертолеты. По информации пресс-службы Минздравсоцразвития, пострадали 64 человека. По оценкам медиков, многие раненые находятся в тяжелом состоянии. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Из 64 пострадавших 8 человек в крайне тяжелом состоянии. В первой городской больнице один человек умер в реанимации. Раненые доставлены в 11 городских больниц. В ней скорой помощи имени Склифосовского находится 8 человек. Трое женщин и пятеро мужчин. Один молодой человек в крайне тяжелом состоянии. Все пострадавшие – люди в возрасте до 40 лет, сказал журналистам директор института имени Склифосовского Анзор Хубути. По его словам, операции начались в 9 утра и продолжаются до сих пор.
Больные, в общем-то, все в тяжелом состоянии, за исключением двух женщин, которые находятся здесь ингаляционной травмой и легкой степени ожогами, которые находятся в ожоговом центре. Мобилизован был институт быстрого, очень мобилизован департамент здравоохранения. Значит, к нам уже приехали бригады офтальмологические, лор-бригады, потому что я уже говорил, травмы сочетанные и комбинированные травмы. Значит, заготовлена кровь, и нам тут же была отпущена кровь из резерва, наверное, я думаю. Достаточное количество плазмы, достаточное количество медикаментов и расходного материала. Это все у нас всегда имеется в запасе для вот всяких таких непредвиденных случаев. Так никаких проблем нету. Круглосуточно сейчас работает бригада психологов, которые будут работать с родственниками, которые будут приезжать сюда. И я вас уверяю, мы сделаем все для того, чтобы помочь максимально этим больным, этим людям пострадавшим, чтобы они встали на ноги и смогли как можно быстрее вернуться к себе домой. Характер травмы в основном проникающие ранения живота, грудной клетки. Повреждение печени, повреждение поджелудочной железы, разрыв желудка. Ну, переломы, значит, нижних конечностей, открытые переломы. И в основном у всех травматический шок. Осколчатое ранение. Наверное, бомба была чем-то начинена, наверное, и вот эти осколками. Тяжелые ранения. 5 человек из Лубянки и 3 из парка культуры. Очень многие люди домой пришли уже и вызывают скорую помощь.
Родственники пострадавших, которые приезжают в институт Склифосовского, наотрез отказываются разговаривать с журналистами. По сообщению агентства «Интерфакс», Минсоцздравразвитие готовит предложение о помощи родственникам и погибшим в результате терактов в московском метро. Ольга Бахончева, Радио «Свобода», Москва.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». Мировое сообщество резко осудило взрывы, совершенные сегодня в московском метро. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен обещал всяческое содействие России в борьбе с международным терроризмом. Полную поддержку России и готовность помочь в расследовании взрывов выразил и председатель Европейского парламента Ежи Бузов. Поговорим сейчас об опыте борьбы с терроризмом за рубежом. Трагические события в испанской столице Мадриде 11 марта 2004 года, когда в результате терактов в пригородных поездах погиб 191 человек и получили ранения около 2000, обусловили усиление мер безопасности на транспорте. Из Мадрида корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Эти меры бросаются в глаза, особенно на железнодорожных вокзалах. К примеру, весь багаж и ручная кладь пассажиров поездов дальнего следования в последние годы проходят контроль, практически такой же, как в аэропортах. Частную вооруженную охрану, которая работает на вокзалах, дополнили патрули спецназа, национальной полиции, бойцы отряда «Кентавры». На вокзалах практикуется выборочная проверка документов. Что касается мадридского метро, то здесь после трагедии 11 марта было установлено дополнительно 4000 видеокамер. Расширен штат частной охраны и создан специально для действий в метро отряд национальной полиции. Кстати, у частных охранников появились собаки, наученные обнаруживать взрывчатку. Пассажиры постоянно оповещаются, что в случае обнаружения бесхозных пакетов и сумок в вагоне, им следует немедленно связаться по громкой связи с машинистом. Представитель национальной полиции Испании Хосе Мария Сеара. Поддержание безопасности на городском транспорте – важнейшая задача, которая стоит перед всеми силовыми структурами нашей страны. С этой целью мы постоянно модернизируем систему электронного наблюдения и увеличиваем физическое присутствие сотрудников на всех объектах транспорта. Думаю, что пока будет существовать угроза терактов, мы будем придерживаться подобной политики. Между тем, руководство службы безопасности столичной подземки констатирует, что организовать проверку сумок или личный досмотр всех пассажиров невозможно. Это, впрочем, не исключает досмотра выборочного. Охранники, как правило, стоят у входа у турникетов и следят за входящими пассажирами. Они наделены правом останавливать пассажиров, требовать у них документы и производить досмотр. В случае выявления каких-либо подозрительных личностей вызываются сотрудники полиции. Когда в стране объявляется повышенная готовность на случай терактов, это происходит обычно перед праздниками, важными государственными визитами и крупными международными совещаниями, то на транспорте увеличивается присутствие полиции, а некоторые объекты на железной дороге берутся под контроль военными. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Москве 16 часов 44 минуты. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв двух взрывов в московском метро увеличилось до 38. Скончался в больнице один из пострадавших. Всего с ранениями были госпитализированы 65 человек. Состояние нескольких пострадавших крайне тяжелое. Взрывы произошли утром в поездах на станциях Лубянка и Парк культуры с разницей в полчаса. По информации ФСБ, взрывы совершили смертницы. Объявлены в розыск две женщины, которые, по данным спецслужб, сопровождали смертниц до входа в метро. В Москве во вторник будет объявлен день траура по погибшим. Правительство России выделит по 318 тысяч рублей в помощь семьям каждого погибшего. Мировое сообщество резко осудило взрывы, совершенные сегодня в московском метро. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен обещал всяческое содействие России в борьбе с международным терроризмом. Полную поддержку России и готовность помочь в расследовании взрыва выразил и председатель Европейского парламента Ежи Бузок. Французский президент Николя Саркози также выразил России солидарность в деле противостояния нападениям экстремистов.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Взрывы в московском метро. Хроника трагедии. Фотогалерея. Постоянное обновление.
Комментарии экспертов.
Эксперты Радио Свобода. О новой атаке террористов и ее возможных политических последствиях.
Право автора.
Писатель Виктор Ерофеев. О том, почему российское общество заражено нацизмом.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, в течение дня мы говорим о взрывах в московском метро, в результате которых, по последним данным, погибли по меньшей мере 38 человек. Но сейчас на несколько минут отвлечемся от событий в Москве и перейдем к главной международной сегодняшней теме. В воскресенье в ходе необъявленной заранее поездки президент США Барак Обама посетил Афганистан, где встретился с лидерами страны и американскими военнослужащими на авиабазе в Баграме. Подробнее о визите американского президента в Афганистан расскажет мой коллега Александр Гостев.
Первый визит президента США Барака Обамы в Афганистан с момента его инаугурации продолжался всего около 5 часов. Сначала он провел короткие переговоры в Кабуле с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Обращаясь к афганскому лидеру, Обама заявил, что успехи, достигнутые афганским правительством, обнадеживают американцев. Обама пригласил Хамида Карзая посетить Вашингтон 12 мая. Это будет первый визит афганского президента в Соединенные Штаты с момента его переизбрания на этот пост в прошлом году, в результате очень сложных для Карзая выборов, сопровождавшихся массовыми обвинениями в фальсификации результатов голосования. Барак Обама, общаясь с журналистами после встречи с Карзаем, сказал, что военная кампания в Афганистане развивается успешно, но при этом добавил, что власти Афганистана должны приложить гораздо больше усилий в борьбе с коррупцией и наркоторговлей. Затем президент США направился на авиабазу в городе Баграм, где выступил перед 2500 американских военнослужащих. Обама поблагодарил их за самопожертвование, добавив, что их служба в Афганистане, длящаяся уже 9 лет, жизненно важна для безопасности всех американцев. «Пока мы здесь встречаемся, плетутся заговоры против нашей страны, против наших союзников, против афганского и пакистанского народов. Если этот регион откатится назад, и Талибан снова возьмет Афганистан под контроль, а Аль-Каида будет действовать безнаказанно, тогда на карту окажется поставленной жизнь еще многих американцев. Афганцы потеряют шанс на прогресс и процветание, и мир в целом станет намного менее безопасным». Обама напомнил американским солдатам, что они помогают афганцам, как он сказал, ковать с таким трудом завоеванный мир, и выразил уверенность в успехе операции против боевиков Аль-Каиды и движения «Талибан». «Впереди нас ждут трудные дни. Возможно даже, что какие-то уже достигнутые успехи будут упущены, ведь нам противостоит решительный враг. Но мы также знаем и то, что Соединенные Штаты Америки никогда не останавливаются на полпути и не бросают то, что однажды начали». В 2008 году Барак Обама уже посещал Афганистан во время своей президентской избирательной кампании, однако после победы на выборах в ноябре того года еще ни разу не побывал здесь. В прошлом году президент США распорядился направить в Афганистан дополнительно 30 тысяч американских военнослужащих, одновременно наметив середину 2011 года в качестве предварительной даты начала полного вывода американских войск с афганской территории. Около 10 тысяч человек из этого дополнительного контингента уже находятся в Афганистане, в основном на юге страны, где силы коалиции продолжают массированное наступление против талибов. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы возвращаемся к главной теме сегодняшнего дня, к взрывам на станциях московского метро «Лубянка» и «Парк культуры», в результате которых, по последним данным, погибли 38 человек. Об интернет-реакции на события в Москве в обзоре блогов, подготовленном корреспондентом «Радио Свобода» Юрием Васильевым.
«Интернет-реакция».
сетевых дневниках, вне зависимости от мест проживания их владельцев, в основном об одном. Утренние взрывы в московском метро, станции Лубянка и парк культуры, красная ветка. Разумеется, прежде всего перекличка, все ли у всех живы, и первые свидетельства. Подруга с дочкой были на эскалаторе на парке культуры, когда взорвалось, пишет пользователь Аннабел Мэй. На парке же много школ, в лицей половина детей не пришло, коллега там работает, у детей истерика, кто-то видел кровь на станции». Алине Аперчик, одной из пассажиров «Красной ветки», посчастливилось разминуться с обоими взрывами. «На чистых прудах я села, когда Лубянка уже рванула», — пишет Алина. «Пока мы ехали и стояли в туннелях, рвануло на парке культуры. Его мы проехали, не открывая двери. На Фрунзенской всех отправили на улицу. Не очень понимаю, как после этого ездить в метро. Или мы, как израильтяне, приспособимся и будем жить с СМС-кой «Я в порядке, наготове». Отдельной темой стало российское телевидение, то, как оно освещало либо не освещало трагедию. В блоге Антона Носика отчет по первым часам после обнародования первых новостей о взрывах. По Первому каналу выпуск 40-минутной потребительской передачи «Контрольная закупка» прерван длиннющей рекламой «Орбит Нурофен Лореаль». По России дают 20-минутный выпуск местных новостей, он целиком посвящен терактам в Москве. Выпуск досрочно прервался рекламой диванов и кресел, жевательной резинки, липосакции Единой городской службы недвижимости и так далее. По ТВЦ в программе «События» дотошно анализируют статью Александра Шохина о модернизации. По НТВ – фильм «Сыщики» с рекламными паузами. РЕН-ТВ – вместо заявленного сетки ток-шоу «Час суда» дают прямую трансляцию с парка культуры. По Пятому каналу – фильм «Бриллианты для диктатуры пролетариата». «Столица» – документальный фильм «Подводные сокровища». Какие могут быть претензии к федеральным каналам, спрашивает своих читателей пользователь Object. Это же звено вертикали. Если у них в программе Петросян, как они могут его на что-нибудь поменять? А самим принять решение, так надо же угадать, как подать, чтобы не получилось, как с Борисом Йорданом, НТВ, или Рафом Шакировым, Известия. В итоге гражданам России в очередной раз приходится узнавать о событиях своей столицы из репортажей CNN. Как бы кто ни хотел узнавать новости от собственных русских журналистов. Однако на первом месте, как всегда в блогах, версии из серии «Кому выгодно» – одна из наиболее популярных точек зрения от пользователя Cybernetic Cat. А чего вы, собственно, хотели? Кощунственно прозвучит, но именно этого и стоило ожидать. На митинги ходим, протестуем, заикаемся об отставке аж на самого, страшно сказать кого? Перемен требуют наши сердца. В интернетах этих ваших грязными матюками богом помазанную власть кроем? 31-го собрались вообще чуть не революцию устроить? Нате вам, и либеральные перемены, и митинги. Забыли, что линия фронта по-прежнему проходит через каждый дом и через каждый сортир? Так живо напомнят. И способ напомнить есть, работает прекрасно. Еще в 99-м проверили и убедили в крайней его эффективности. Стабильности хотели после проклятых 90-х, да? Вот жрите ее теперь с кашей, эту самую стабильность. 26 марта, 10-я годовщина избрания Путина президентом России в 2000 году, напоминает пользователь Русаналит. С пятницы было усиление ДПС, особенно трясли на въездах в Москву. Если бы это было на всякий случай к годовщине, то усиление началось бы раньше, потому что вероятная дата теракта именно 26-е, не 29 марта. Ну и Лубянка как место теракта символично. Оттуда наш президент прошлый вышел. У экономиста Андрея Илларионова, бывшего советника президента, нет сомнений в том, кому и для чего понадобились взрывы в московском метро. «Очень опасался этого», — пишет Андрей Илларионов. «Несколько раз предупреждал близких людей, что нечто подобное может произойти». Молчание стороны, против которой последние месяцы развернулось пропагандистское наступление модернизаторов и инноваторов, казалось слишком глубоким, отсутствие каких-либо видимых контрдействий слишком затянувшимся. Так не могло продолжаться бесконечно. Это значило, что ответ может, должен быть асимметричным и шокирующим. 31 марта на улице и площади собирались выйти тысячи людей, напоминает Андрей Илларионов. При отсутствии радикального противодействия это было бы началом конца этой системы. Точку зрения Андрея Илларионова разделяют далеко не все блогеры. При всем моем, мягко говоря, крайне отрицательном отношении к нынешней власти, я в это не верю, пишет пользователь «Отец». Да и способ отвлечь от недовольства, прямо скажем, сомнительный. Кто защиту не обеспечил? Почему смертники метро катаются в Штатах после 11 сентября ни одного теракта? Никаких иллюзий в отношении российских властей у меня нет, согласен с пользователем «Отец» юзер Ностальджи ЕЕ. Но это же наглядное свидетельство того, что бюджетные миллиарды, отданные Кадырову по принципу «лишь бы не было войны, впрок не пошли». А раз так, то одно из главных достижений путинского десятилетия оказалось фикцией. В блоге оппозиционного деятеля Марины Литвинович одна из первых попыток систематизации и анализа происходящего, а также возможных последствий. В частности, Марина пишет: «Важный вопрос, кто готовил и сделал, но еще более важный вопрос, кто и как воспользуется. Будет ли силовое ужесточение в стране, посмотрим. После Беслана отменили выборы губернаторов. Что будет сейчас, станет понятно в ближайшее время. Люди напуганы. Эта цель достигнута. Опять же вопрос, в какую сторону этот испуг будет повернут. Вспомните 99-й год. Большие вопросы к спецслужбам, особенно к центру Э по борьбе с экстремистом, который последние годы только и делает, что запрещает книжки, сажает и ловит блогеров, журналистов, историков, художников и так далее. Охотятся за политическими активистами, прессуют, следят, прослушивают. Толпами ходят на митинги оппозиции, а делом не занимаются». Дурно. Нет силы слов. Пишет в своем блоге Денис Яцутко, писатель и школьный учитель словесности. «Злился бы, да не знаю на кого. В ленте очень многие предлагают на власть. Не знаю. Завидую верующим. Они сейчас могут молиться. Хотя бы какая-то иллюзия, что влияешь на происходящее». Вопросы веры в день трагедии затронули многие пользователи сетевых дневников. Пожалуй, наиболее исчерпывающий и одновременно наиболее символичный интернет-комментарий к происходящему появился случайно, из-за невольного сопоставления двух новостей дня, идущих рядом. Первая новость – теракты в Москве. Вторая – у христиан всего мира началась страстная неделя.
А в интернет реакции на взрывы в Москве рассказывал Юрий Васильев. В продолжении темы поговорим о том, как реагирует общество в целом на теракты. На вопросы корреспондента «Радио Свободы» Лили Пальвелевой ответил руководитель отдела социально-политических исследований Левада-центра Борис Дубин.
Наверняка социологи отслеживали, как вскоре после таких событий реагирует обычное население. У них возникает взрыв ксенофобии. Они требуют от руководства принять какие-то жесткие меры. Или что-то еще происходит. Панические, может быть, настроения.
Вряд ли удастся сильно повысить панические настроения, поскольку, ну, по нашим данным, на протяжении последних лет примерно 70% россиян считают вполне вероятным, что они или их близкие станут жертвой теракта. С другой стороны...
Это по всей России, на всю территорию?
Да, это по всей России. Процентов 20 при этом очень боятся, и примерно половина в какой-то мере боятся. Так что тут как бы горизонт страха, опаски, ощущение угрозы более-менее постоянный. С другой стороны, столь же постоянно ощущение своей незащищенности и плохой работы и милиции, и спецслужб и так далее по предыдущим терактам, там, 2004 года и другим. Население прежде всего обращает внимание на плохую работу милиции, спецслужб, их коррумпированность, их бездействие и так далее. И с третьей стороны, порядка 60%, ну, чуть-чуть пониже сейчас, в целом считают лозунг «Россия для русских», в общем, вполне приемлемым.
Такой большой процент.
Да, да. До половины опасаются чеченцев, видят в них опасность и вообще не хотели, чтобы их пускали в крупные города и так далее. 60 с лишним, ну, когда чуть больше, когда чуть меньше, процентов считают обстановку на Северном Кавказе напряженной. В этом смысле совершенно не исключают возможности новых терактов. Это вот что касается ожиданий, причем таких ожиданий привычных. Будут ли люди требовать от власти ужесточения? Я не думаю. Мне кажется, что состояние населения в целом, оно такое демобилизованное, и в этом смысле как-то мобилизовать на какие-то массовые выступления с требованием там закрыть въезд чеченцам, потому что, ну, уже как бы чеченский след обнажился в сегодняшних взрывах, уже говорят о останках двух шахидов. Не думаю, что население будет требовать ужесточения. Оно более-менее в таком состоянии находится, но если такое ужесточение будет, я думаю, что преобладающая часть населения его примет.
А какие меры руководство населения может принять в штыки?
Сейчас население, надо сказать, не таково, чтобы оно действия, ну, по крайней мере, первых двух лиц принимало в штыки. А все-таки, наверное, если что-то будет решаться, то решаться будет скорее на этом уровне. Вот если чего будет ждать, так будет ждать, конечно, заявлений первых лиц. И по этим заявлениям дальше будет гадать о том, как события станут развиваться дальше.
Таково мнение Бориса Дубина. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
О том, как реагирует общество в целом на теракты, в интервью корреспонденту Лилии Пальвелевой ответил руководитель отдела социально-политических исследований Левада-центра Борис Дубин. Этот материал завершил этот информационный час «Радио Свобода», а в течение следующего часа мы продолжим говорить о взрывах в московском метро, о версиях о возможных политических последствиях терактов и о международном опыте борьбы с терроризмом. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».